Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 апреля 2014 года. Существует ли грех? Если первосвященник согрешит во зло народу, пусть принесет Богу за грех свой, который совершил молодого быка без порока, в грехоочистительную жертву. Если вождь согрешит и сделает что-либо наперекор одной из запрещающих заповедей Бога, то пусть приведет козла без порока. Если кто-нибудь из народа согрешит по ошибке и сделает против заповедей Бога, чего не надлежало делать, пусть приведет козу без порока. Тора, Левит, Ваикра, 4.03, 4.22, 4.27. Вопрос. Что означает цепочка от первосвященника до последнего человека? Ответ. Это градация желаний внутри человека в зависимости от проявляющегося в нем эгоизма. Дело в том, что греха вообще не существует. Ни один человек не повинен ни в каких грехах, ведь все они исходят из нашего первородного состояния. Как сказано, «Я создал зло и дал Тору для его исправления». Если мы правильно изучаем Тору в круге, между собой, при особых условиях, то этим вызываем на себя воздействие особой силы, свойства отдачи. Свет Торы действует на нас и помогает изменить свойства получения на отдачу, перейти от природы индивидуалиста к альтруизму. Поэтому все наши прегрешения раскрываются в нас постепенно, по мере того, как человек правильно помещает себя в определенное общество и работает над собой в кругу товарищей. При получении Торы на горе Синай выяснилось, что свет Торы подействует на народ только при его устремлении к связи, к взаимному поручительству. Тора от слова «свет» – «ор». Круг, в котором мы проводим выяснение, олицетворяет состояние вокруг нашего огромного эгоизма и работу с ним. Если мы желаем подняться над эго, тогда точка нашего объединения, называется Маше, поднимается на гору и входит в контакт с Творцом. Эта точка – наш духовный предводитель. Все наши эгоистические желания называются Египет. Сначала мы выходим из них, получаем инструкцию, Тору, средства их исправления на горе Синай и начинаем соединяться. По мере того, как мы все больше желаем объединиться, мы раскрываем пустыню Синай, взаимную ненависть, сина, ненависть, и одновременно с этим все равно устремляемся к объединению. И чем больше мы стремимся к единству, тем сильнее раскрываем еще большее отторжение. Весь наш Египет, эгоизм, вновь начинает проявляться в нас. Это и называется раскрывающимся в нас прегрешениями. Но все они уже заранее заготовлены. Поэтому в человеке проявляется все, что изначально заложено в него. Сами же мы не совершаем никаких прегрешений. В Торе указаны все законы, по которым надо очищаться, исправляться от наших внутренних, так называемых грехов, которые заранее уготовлены нам. Как сказано, «Я создал зло и дал Тору в его исправление». Это зло постепенно раскрывается в нас, и устремляясь к объединению и приближаясь к высшему свету, мы исправляем его на добро. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 27 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Центр группы «Однородная масса». Вопрос. Что значит находиться в центре группы? Ответ. Находиться в центре группы значит относиться ко всем абсолютно одинаково. Для тебя не должно быть уважаемых и неуважаемых, ветеранов и новичков, умных или глуповатых, как в семье, в которой ты относишься ко всем с одинаковой любовью. И хотя к каждому она выражается по-разному, но все важны и нужны. Именно это чувство дает ощущение центра, когда нет различия между людьми. В повседневной работе я могу, конечно, предпочесть кого-то конкретного из людей, на которых опираюсь согласно иерархии предприятия. Но когда я думаю о группе, это совершенно другая картина. Передо мной возникает масса, равные силы ко всем и равные силы ото всех. Группа – это равенство всех во всех, каких бы то ни было категориях. В ней нет никакого отличия одних от других по каким-то стандартам. Ведь в семье я отношусь ко всем в соответствии с их потребностями, никого не обходя вниманием. Малышу нужно столько-то, дедушке столько-то, жене столько-то и так далее. У каждого свои нужды, и каждому я уделяю должное внимание. Вопрос. И на уроке, и на трапезе мы должны постоянно искать центр группы. Что нужно искать в себе? Ответ. Надо быть очень осторожным, чтобы центр группы не привел тебя к состоянию безразличия ко всему происходящему. И ты будешь думать, что это центр группы. Центр группы – это ровное, правильное, доброе, теплое отношение ко всем без всяких различий. Это моя семья. Привлеки к себе группу ближе, ощути, что ты вместе с ней, почувствуй ее тепло. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке от 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Что важнее, мир или группа? Широкое распространение – это работа над нашими новыми желаниями, ведь нет ничего, кроме одной общей души – Малхут мира бесконечности. Духовная работа заключается в том, чтобы раскрыть ее для себя. Это и будет моим полным исправлением. Поэтому нет ничего важнее распространения. Группа является лишь посредником, источником силы для распространения. Нам кажется, что самое главное – группа. Нет, самое главное – те, кто находится снаружи. Ради них мы существуем как группа, как народ, устремленный к Творцу – Исраэль. Все, что мы делаем, только для того, чтобы выйти к ним и начинать среди них работу по объединению и воспитанию. Важнее всего мир, а не группа. В группе я нахожу Творца, связываюсь с ним, от него через группу получаю силы. Объединение подобно Творцу по свойствам. По закону совпадения свойств я ощущаю эту силу, но я получаю ее только для того, чтобы идти вперед и присоединить к себе более широкий круг. Если я присоединяю его к себе, в нем начинает распространяться высший свет, как очень маленькое свечение, нефиш де нефиш. Однако этого достаточно, чтобы в высших сферах мира бесконечности проявился огромный свет. Этим я доставляю наслаждение Творцу, закорачивая две крайности – внешние круги, которые совершенно не были к этому приспособлены, и его самого. Доставить удовольствие Творцу можно только присоединением внешних кругов через себя к Нему. Он наслаждается связью с ними, поэтому в его глазах они очень важны, а я только проводник. Более того, я работаю над связью Творца с внешними желаниями. Но все, что я делаю, идет не за мой счет. Я выполняю работу как машина, как точный механизм, потому что Творец дал мне возможность организовать эту связь с Ним. Из урока на тему «Вопросы и ответы» на русском языке от 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Как же такое могло случиться? Вопрос. Люди, пережившие катастрофу, спрашивают, как такое могло случиться, если нет никого, кроме Творца? Ответ. Невозможно ответить на этот вопрос на материальном уровне. Человек рассуждает просто. Если Творец добр, то должен делать то, что мне кажется хорошо. Если же я чувствую себя плохо, значит он плохой или вообще не существует. И тогда он приходит к выводу. Ну, значит, Творца нет. Для того, чтобы дать другой ответ, нужно объяснить, что на Исраэль возложено управлять миром. И от того, что он не может управлять им правильно, мир страдает. И в первую очередь, естественно, страдает тот, кто привел к такому состоянию. Нет никакой другой причины для страдания. Мяч все время в твоих руках, начиная со времени Авраама и далее. И не говори, что ты не мог, не знал. Ты всегда знал и мог. Все это устроено очень прямолинейно. Но если я скажу такое людям, то они подумают, что я их обвиняю и выступаю против них. Это словно ребенок, которому объясняют, что он неправильно сделал, а он кричит, что папа плохой. Почему папа плохой, если я тебе объяснил, показал тебе твою ошибку, чтобы ты не ошибся снова? Нет, все равно папа плохой. Так он чувствует в своем эгоизме. Сказано, дан закон и не приступить. Поэтому творцом называется природа. Разве природа может измениться, если сейчас произойдет извержение вулкана? Может быть так, что на кого-то прольется лава, а кого-то помилуют? Если идет дождь, то все намокают. Тут не может быть вопросов. Если народ Израиля не начнет делать то, что на него возложено, то все эти ужасы вернутся, и даже не один раз. Если ты в своей жизни повторяешь одну и ту же ошибку снова и снова по слабости характера и каждый раз получаешь шишки, то же самое происходит с народом и с миром. Ужасы нацизма, через которые мы прошли во время Второй мировой войны, могут повторяться сколько угодно раз, пока ты не осознаешь, что обязан сделать, и не выполнишь. А если ты этого не сделаешь, то нацизм никогда не кончится. Мы сейчас подходим к точно такому же состоянию, и ничего нельзя сделать. Только наше соединение внутри и распространение наружу могут отвести несчастье и не только от евреев, но и от всего мира. Из урока на тему «День памяти катастрофы и героизма» от 28 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Первыми принять религию отдачи. Из статьи Бааль-Сулама «Последнее поколение». Известно, что народ Израиля ненавистен всем народам. С точки зрения религии, национальности, капитализма, коммунизма, космополитизма и так далее. Ведь ненависть первична по отношению ко всем доводам. Просто каждый мотивирует свою ненависть в соответствии с присущей ему психологией. Тут бессильны любые советы. Остается лишь вести нравственный, межнациональный, альтруистический коммунизм, религию отдачи среди всех народов. А на народ Израиля возложено принять межнациональный альтруистический коммунизм раньше остальных народов и стать символом, демонстрирующим все благо и всю привлекательность этого строя. Израиль должен стать для всех примером, и этим мы устраняем все распространение зла в мире. Если бы мы постарались так сделать, начиная с первой волны репатриации на землю Израиля, то, разумеется, находились бы совсем в другом состоянии сегодня. И вообще, вся история пошла бы другим путем во всем мире. Из урока на тему «День памяти катастрофы и героизма» от 28 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Одно из двух, третьего не дано. Вопрос. Почему Бааль-Сулам пишет, что после демократии и социализма приходит фашистский режим? Ответ. Потому что демократия не может дать удовлетворение желанию насладиться. Желание насладиться растет и требует прогресса. Оно само хочет быть более связанным. Демократия приводит его к этому. Но какую пользу оно получает от объединения? Как мы реализуем его? Реализация объединения может быть только ради нашей собственной пользы или же ради Творца. Одно из двух, третьего не дано. Если мы продвигаемся простым, естественным путем, то объединение получается ради нашей выгоды. А это значит, что мы объединяемся против всех остальных и пытаемся сделать из них своих рабов. Такой подход можно увидеть во всем мире после любого более-менее демократического строя. Как только люди получают хоть немного свободы, они тут же начинают чувствовать, что им не хватает объединения. Но они не знают, как его использовать. Но мы соединились, а что же дальше? Необходимо использовать это объединение для кого-то или чего-то. И в итоге оно используется для того, чтобы воевать против других и показать, какие мы сильные, единые, сплоченные внутри всем народом. Это получается естественным образом и обязательно случится. Уже сейчас можно видеть эту тенденцию в мире. От месяца к месяцу мир все ближе продвигается к нацизму. Достаточно посмотреть на то, что происходит на общеевропейском рынке, при принятии ими решений, на события, происходящие в Америке, в России, во многих странах. Возможно, вы это не очень чувствуете, но я вижу, что нацизм становится приемлемым в обществе. О нем начинают говорить как о чем-то легитимном. Начинают издалека, с того, что нужно обсудить его, чтобы он больше не повторился. Но пока начинается обсуждение, проводятся конгрессы, печатаются материалы, и люди привыкают к этой теме, это первый этап. Хотя и говорится, что это нехорошее явление, но ученые-историки якобы должны обсудить его. Потом к этому обсуждению подключаются философы, футурологи, исследуя, как это случилось и почему. В итоге они приходят к выводу, что такое поведение заложено в природу человека, и нацистский режим является закономерным этапом развития человечества. То есть он заложен в нашей природе, и его не избежать. Так производится легитимизация фашизма. Потом начинаются разговоры о необходимости объединения народа, о том, что нужны санкции против иммигрантов, о том, что нам необходимо единство против врагов, потому что мы слабы и проигрываем. Речь как бы идет о вынужденных мерах ради выживания. Постепенно эта идея все больше раскручивается. Для этого существует особая технология, с помощью которой потом в течение нескольких лет можно продать народу любую вещь. Гитлер тоже не сразу пришел к власти. Прошло много лет с Первой мировой войны до Второй. И ему было на чем основываться. Действительно, он был избран большинством. А сегодня это еще легче сделать, потому что объединение в наши дни еще более востребованное, еще более чувствительная тема. Ведь есть гораздо большее разочарование от своего развития. Мы перестали развиваться, все человечество. Новый мобильный телефон каждые полгода – это не свидетельство технического прогресса. Это уже все старые технологии, нет ничего нового, меняется просто внешнее оформление, чтобы продать товар. Мы достигли предела развития технической мысли, и скоро то же самое случится с биологией и всем остальным. Поэтому есть множество причин для развития нацизма. Эти тенденции усиливаются во всех странах. Во Франции, на Украине, в России, в Америке. И стоит об этом задуматься, пока не поздно. Из урока на тему «День памяти, катастрофы и героизма» от 28 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Условия прорыва через потенциальный барьер. Вопрос. Сокращение – это наше самое первое действие, без которого невозможно выйти в духовный мир? Ответ. Сокращение – это самое первое условие, отделяющее этот мир от высшего мира, эгоистическое намерение от отдающего. Благодаря ему я выхожу из материального восприятия реальности, в котором нахожусь сейчас, как и все человечество, и прорываюсь через стоящий передо мной барьер Максом, чтобы начать ощущать и жить по ту его сторону. Сокращение определяет, с какой стороны границы духовного мира я нахожусь. Максом – это потенциальный барьер, потенциальный уровень, на который нужно подскочить для того, чтобы выйти в новое измерение, в новый мир. И это возможно сделать за счет сокращения желаний. Сокращение требует большой, поэтапной подготовки при условии огромной потребности перейти к новой жизненной парадигме, когда я желаю быть направлен только от себя наружу и своей природы вовне. Из урока по статье из книги Шамати от 29 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Сосуд намерения. Вопрос. В чем разница между отдающими желаниями и получающими? Ответ. Главное – это намерение, которое все время должно быть ради отдачи. Оно определяет, какими желаниями я могу пользоваться. Сначала я делаю сокращение на все свои желания, а затем, согласно мощности, размеру, характеру намерения, задействую желание. Не само желание, желудок, сердце, решает, использовать его или нет, а мое намерение. В этом намерении есть мое общее стремление к отдаче, а также желание ближних. Согласно этому, я проверяю возможность наполнить это желание, то есть использовать его с целью наполнить ближнего. Работа, выполняемая перед действием, называется слиянием в мысли, замысли. Таким образом, я мысленно уже сливаюсь с ближним, а затем я практически выполняю это действие. При работе с получающими желаниями Ахапа, поверх них тоже необходимо отдающее намерение. Но это уже не просто подъем над желанием, а необходимо перевернуть его, словно вспахивают землю. Я использую свое желание насладиться, Ахап, и обязан наслаждаться в нем. Благодаря этому наслаждению я и могу действовать. Допустим, ты приходишь ко мне в гости, и я хочу тебя угостить. А ты отказываешься и берешь со стола что-то чисто символически. Я приготовил для тебя мясо, рыбу. А ты берешь веточку петрушки и начинаешь отщипывать с нее листочки. То есть, ты пробуешь мое угощение, но это не называется использованием своего желания насладиться. Так действует желание отдачи. Ты останавливаешь себя от эгоистического использования и хочешь доставить мне только удовольствие. Но ты понимаешь, что я получу удовольствие, если все твои намерения и желания будут направлены только на это. Если же ты будешь есть мясо и рыбу, но непременно начнешь наслаждаться для самого себя. Однако существует техника, с помощью которой ты, даже наслаждаясь, почувствуешь наслаждение только потому, что направлен на мое благо и удовольствие, как хозяина. Мы этого сейчас не понимаем и не можем себе представить. И тогда ты ешь и показываешь мне, как наслаждаешься от угощения самым безостенчивым образом. Но внутри тебя все намерения направлены только на то, чтобы доставить мне удовольствие. Вопрос. Почему получать можно только в желаниях отдачи? Ответ. Потому что после первого сокращения желание насладиться перестает быть сосудом для получения света. Сосудом становится намерение ради отдачи, ведь оно является условием того, что можно получить в желании. Мне недостаточно быть голодным для того, чтобы насладиться трапезой. Мы постепенно начинаем это осознавать в результате общего кризиса. Вдруг начиная чувствовать, что ощущаем пустоту во всех своих желаниях насладиться. И эта пустота не означает, что в желаниях нет наполнения. Но мы не воспринимаем это как наполнение, не чувствуем его. Нам этого недостаточно, чего же нам не хватает? Нет смысла жизни. Из урока по статье из книги Шамати от 29 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Невидимые подарки. Вопрос. Почему мы должны надеяться на освобождение, которое невозможно без нашей надежды? Ответ. Просто нужно почувствовать, насколько оно нам необходимо. Пока у нас нет ощущения недостатка в чем-то, нет сосуда, мы не готовы получить желанное наполнение. Творец готов дать нам сколько угодно подарков. Он требует только одного, чтобы у нас было к ним желание, иначе мы не почувствуем подарка. Если человеку приносят подарок, который ему не нужен, он не почувствует в нем никакой ценности. Поэтому мы обязаны достичь потребности, и тогда обнаружим, что подарок уже есть. Он прямо около нас, в воздухе. Вокруг нас все заполнено подарками. Вы просто не видите и не представляете, что тут происходит. Все уже есть, нет только желания. Это все равно, что я снимаю очки и ничего без них не вижу перед собой. Как же можно в таких условиях дать человеку какой-то подарок? Высший свет пребывает в абсолютном покое, но подарок свыше раскрывается в желании, подходящем свету. Подготовь свое желание, и подарок раскроется. Незачем просить Творца «дай мне, дай». Как только я начну готовить свое желание, я обнаружу, что не способен это сделать. И тогда попрошу Творца, помоги мне сформировать желание для подарка, который ты мне приготовил, и Творец поможет. Но пока я не сформировал желание, я не почувствую подарка. Желание должно точно соответствовать подарку, свету. Освобождение не придет, пока у меня нет цельного желания, потребности в Творце, Господине мира, нет ощущения изгнания. Разлука с Творцом – это для меня смерть. Он обязан появиться в моем мире. Иначе я не смогу достичь того, что мне так необходимо. Если у меня нет такого ощущения изгнания, то как может прийти освобождение? Как может раскрыться подарок, если у меня нет в нем потребности? Я обязан ощутить, что смертельно хочу отдавать и не способен этого достичь. Поэтому мне необходимо спасение, раскрытие величия Творца. Мне нужно не раскрытие его самого, иначе я начну наслаждаться им эгоистически, а ощущение его величия – это то, что я прошу. Так же, как сейчас мне важно поехать в отпуск, отдохнуть на пляже, я должен все время думать об отдаче и понимать, что для ее достижения мне необходимо величие Творца. Мое желание обязано принять форму, подходящую для раскрытия Творца. Я хочу достичь отдачи от меня Творцу и почувствовать внутри моего желания, как я отдаю Ему. А Он наслаждается мною и этим отдает мне. Таким образом, мы находимся с Ним вместе в этом намерении, слившиеся друг с другом во взаимной отдаче. Нет никакой разницы, кто из нас отдает, а кто получает. Творец дает, и я даю. Он получает, и я получаю. Мы оба на равных. Это не важно, кто первый и кто последний. Если между нами есть любовь, то наши действия уже совершенно равны. А то, что он творец, а я творение, уже теряет всякое значение. Разве младенец менее важен для матери, чем она сама? Вопрос. Выходит, что творец тоже получает? Ответ. Творец получает и от меня наслаждение. Но где же он наслаждается, если у него нет получающих желаний? Он наслаждается в моих желаниях. Так же, как мать наслаждается от младенца, потому что ему хорошо. Ее наслаждение заключено в младенце. Вот сейчас мы сможем понять, насколько великое свойство наше желание насладиться. Внутри него уже присутствует желание отдавать высшего. И потому все начинается и заканчивается нашим желанием. Из урока по статье о Игуде от 29 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Статья ученика Михаэля Лайтмана Михаила Бруштейна «Антисемитизм. Природное явление». В 2013 году в мире произошло 554 случая нападения на евреев. Больше всего антисемитских инцидентов в 2013 году зафиксировано во Франции, на втором месте Великобритания, на третьем Канада, затем США. Как минимум 15 политиков и общественных деятелей высокого ранга в разных странах мира вынуждены были уйти со своих постов из-за сделанных им антисемитских заявлений. Из отчета Института Кантера. В мире происходят вещи, которые просто переворачивают сознание. Особенно шокирует тяжелейший конфликт между Украиной и Россией. Еще совсем недавно такой поворот событий казался менее вероятным, чем нашествие на Землю инопланетян. И тем не менее сегодня это свершившийся факт. Возникшую ситуацию непрерывно анализируют СМИ всех стран мира. Главный вопрос обсуждений – в чем причина взаимной ненависти между двумя братскими народами? И хотя в связи с этим противоречием в обиходе появилось понятие «зеленые человечки», никто не говорит, что корни этой ненависти скрываются в сфере сверхъестественного. Одновременно мир в очередной раз накрывает волна другой ненависти. Она вызывает гораздо меньше общественный резонанс, хотя однозначно объяснения этому явлению не могут найти уже на протяжении 40 веков. Цитата. «Таинственная историческая судьба евреев. Непостижимо самое сохранение этого народа и необъяснимо рационально. С точки зрения обыкновенных исторических объяснений, народ должен был перестать существовать. Ни один народ мира не выдержал бы подобной судьбы». Николай Бердяев. За что ненавидит евреев? Кто, как и почему ненавидит евреев? Говорить бессмысленно и непродуктивно. Это давно всем набило оскомину. Ответы на эти вопросы проблему не решают, поскольку не отвечают на главный вопрос – в чем причина ненависти к евреям? Между тем, этот вопрос волнует не только евреев, но и антисемитов. Так, по крайней мере, это утверждал автопромышленник и по совместительству известный антисемит Генри Форд. Цитата. «Среди неевреев по отношению к еврейскому вопросу существует только две категории. Одни терпеть не могут евреев, не будучи в состоянии объяснить своего отвращения. Другие желают внести ясность в создавшееся положение и признают еврейский вопрос как проблему. Многие антисемиты и евреи ищут и находят тысячи причин этой многовековой ненависти. На самом деле все наоборот. Не причины порождают ненависть, а неугасающая на протяжении тысячелетий ненависть к евреям рисует сотни объективных причин». Цитата. «Считается, что Холокост и антисемитизм случились из-за того, что Гитлер пришел к власти, но на самом деле все наоборот. Гитлер пришел к власти потому, что существовал антисемитизм. Он использовал антисемитизм, чтобы завоевать любовь народа». Идо Нетаньяху. «Пришло время осознать, что само существование еврейского народа говорит не просто о некоем случайном явлении, а о явлении природном, подобно гравитации или ветру. Мы можем относиться к евреям как угодно, но сам факт такого особого отношения говорит о том, что это явление уникальное. Спроси себя, в чем главная особенность евреев? В том, что среди них много нобелевских лауреатов, или музыкантов, или банкиров? Да, евреи известны своими достижениями в этих областях, и с этим не поспоришь. Но ведь банкиры, лауреаты и даже шахматисты не только евреи. Получается, что главный еврейский секрет кроется в чем-то другом. Еврейский секрет. Самое поразительное, что этот страшный секрет не надо красть, потому что он в свободном доступе. Для всех без исключения, для евреев и неевреев. И можно делиться со всеми. И за это ничего не будет. Чтобы им завладеть, не нужно никуда ехать и никуда идти. Не нужно ничего платить, и не надо никого просить и спрашивать разрешения. Он нужен всем, но об этом не знает никто. Он ничего не весит, но унести его не могут. Он очень привлекательный, но смотреть на него не хотят. Он дороже всего на свете, но его не хотят даже бесплатно. Он перед нами, но мы в него не верим. Его невозможно подарить и невозможно взять в подарок. И, наконец, самое удивительное. Евреи им уже давно не пользуются, но платить за него продолжают. Платежи неравномерные, но регулярные. О каком же секрете идет речь? Еще не догадались? Речь идет об идее, заключенной всего в 5 словах «возлюби ближнего, как самого себя». Что касается платы за обладание этим секретом, здесь все просто. Она называется антисемитизм. Истоки антисемитизма. Антисемитизм – не случайность и не чья-либо прихоть. Он появился одновременно с еврейским народом, отцом которого был Авраам. Закон «возлюби ближнего, как самого себя», на основе которого был создан еврейский народ, разбудил другой, зеркальный ему закон – антисемитизм. Цитата. «Антисемитизм – тень еврейского народа. Я физик и знаю, что каждая вещь отбрасывает тень. Тень, отбрасываемая моим народом – антисемитизм». Альберт Эйнштейн. Какая связь между этическим принципом «возлюби ближнего, как самого себя» и антисемитизмом? Прежде всего, посмотрим на вещи реально. Вряд ли кто-то, кроме законченных идеалистов, считает, что этот этический принцип соответствует человеческой природе. Последние мировые события лишний раз это подтверждают. Это мы знаем, это то, что происходит на наших глазах. По сути, мир находится в тупике. И все же, представим на минуту, что кто-то каким-то невообразимым способом сумел этому принципу соответствовать. Что будет тогда? Тогда появилась бы надежда, что все может быть иначе, и это главное. Тогда мы получили бы уверенность, что можно хорошо относиться ко всем, а все к каждому. Тогда исчезли бы насилие и жестокость. Тогда народы бы стали дружить и жить в мире. Исчезли бы голод и бедность. Но ведь это утопия, скажут все, и будут правы. Это невозможно сегодня. И это было невозможно раньше. Вместе с этим в истории человечества существует одно исключение из этого правила. Это народ Авраама. Этот народ не единожды доказывал, что можно любить ближнего, как самого себя. Да, это было недолго. Да, короткие периоды братской любви сменялись долгими годами взаимной ненависти. Но даже если бы это стало возможно лишь на один месяц, даже на один день на протяжении тысячелетий, ради этого стоило бы отдать все. Если бы это было нереально, разве человечество решилось бы взвалить на себя такое? Посудите сами. Принцип, которому в сущности невозможно следовать, лежит в основе всей нашей цивилизации. Цитата. «Возлюби ближнего, как самого себя» – золотое правило. В авраамических религиях, конфуцианстве, античной философии и в ряде других мировых религий – основополагающий этический принцип. Википедия – золотое правило нравственности. А при чем здесь антисемитизм? Все просто. Народам мира нужен пример. И пример не кратковременный где-то в прошлом, а постоянный и прямо сейчас. Чтобы следовать этому принципу, мало о нем знать. Нужно видеть его перед глазами и видеть постоянно. Кто должен подать такой пример? Конечно, те, кто этот принцип принесли миру. А если этот пример они не подают? Если они не знают, что должны этот пример подать? Если они не знают, как это сделать, тогда будет антисемитизм. Цитата. «Антисемитизм никогда не является целью. Антисемитизм всегда лишь средство, он мерило противоречий, не имеющих выхода». Гроссман. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.